быть потерпевшим. Богохульство – самое страшное преступление в теократическом государстве. И, наверное, самое экзотическое в правовом. Разумеется, потерпевшего в суде нет. От его имени выступают государство, церковь или фанатики-энтузиасты. Доверенности на ведение дел у них, естественно, тоже нет. Но они считают это излишним. Они абсолютно уверены в своем праве на представительство. В Древнем Риме богохульство не считалось преступлением. Закон исходил из принципа, согласно которому оскорбление богов – дело самих богов. Каким образом, по мысли римлян, такое ничтожное создание, как человек, может оскорбить всесильных богов? Сама мысль об этом казалась богохульной. В начале IV века император Константин объявил свободу вероисповедания естественным правом человека и предоставил возможность каждому поклоняться тому богу, которому влечет его совесть. Эпоха веротерпимости длилась недолго и закончилась в Европе с укреплением христианства. К хулению бога каноническое право относило божбу, лжеприсягу, уклонение от посещения церкви, несоблюдение постов, нарушение порядка в храме, повреждение священных предметов и многое другое. С началом эпохи Просвещения общество образумилось. В 17 веке перестали наказывать за божбу, то есть клятву именем бога. В 18 веке перестали сжигать на кострах ведьм и колдунов. В XIX веке, после Великой Французской революции, началось возрождение принципа веротерпимости. В XXI веке европейскому сознанию уже чужд религиозный фанатизм, который считается общественной нормой во многих странах Азии и Африки. Это очень ярко проявилось после публикации романа английского писателя Салмана Ружди «Сатанинские стихи».
Поэт больше, чем поэт, не только в России, но если по Самойлову стихи никому не принадлежат, жизнь их авторов нередко становится вожделенной целью для тиранов. Роман уроженца Бомбея, подданного Британии Салмана Ружди «Сатанинские стихи», один из персонажей которого списан с пророка Мухаммеда, вызвал яростный гнев мусульман. Иранский аятолла Хомейни публично проклял Ружди в своей фетве и приговорил его, а также всех лиц, причастных к изданию книги, к смертной казни. При этом он призвал мусульман всего мира исполнить смертный приговор. Иранский фонд Хардат Фондейшн объявил вознаграждение за убийство писателя, причем 2,5 миллиона долларов получит любой, кто убьет Ружди. Писатель скрывался в течение многих лет, появляясь на публике лишь эпизодически. Преемник Хомейни аятолла Али Хаменеи отверг покаяние писателя и заверил, что смертный приговор в отношении Ружди останется неизменным, даже если он раскается и станет самым благочестивым человеком своего времени. В период президентства Мохаммада Хаттами правительство Ирана в 1998 году заверило, что оно не намерено предпринимать никакие действия, угрожающие жизни автора сатанинских стихов или кому-либо так или иначе связанному с этим произведением. Спустя 3 года сам Хаттами заявил, что дело Салмана Ружди должно считаться закрытым, однако в 2003 году иранская организация «Революционная гвардия» объявила, что смертный приговор Ружди остается в силе. Спустя 2 года аятолла Хаменеи объявил, что убийство Ружди стало бы богоугодным актом. В сентябре 2012 года Хардат Фондейшн увеличил награду за убийство Ружди до 3,5 миллионов долларов. В июне 2007 года, по случаю дня рождения королевы Великобритании, Салман Ружди был присвоен рыцарский титул, что вновь вызвало массовые протесты в мусульманском мире. Через год в Лондоне по итогам голосования читателей в интернете Салман Ружди по совокупности литературных заслуг признан лучшим среди лауреатов Букеровской премии за все 40 лет ее существования. Но до сих пор фетва иранского аятолла Хомейни не отменена.
В традициях европейской культуры уважение религиозных чувств верующих. Но не менее значимы для европейской демократии и принципы свободы слова, свободы получения и распространения информации. Казалось бы, по мере глобализации противоречия между основными ценностями различных культур должны хотя бы стереться, если уж не исчезнуть вовсе. Однако этого не происходит. Или происходит, но очень медленными темпами. Возможно, европейская политика мультикультурализма на практике оказывается слишком идеалистичной. Смешение культур не всегда приводит к общему знаменателю. Те, для кого богохульство остается личным оскорблением и страшным преступлением, вряд ли смогут когда-нибудь понять и принять укоренившиеся на Западе представления о демократических свободах и правах человека. Они будут возмущаться и требовать жестокого наказания для тех, кого посчитали своими обидчиками. Как в случае с публикациями в Дании карикатур на пророка Мухаммеда.
14 февраля 2015 года 22-летний Омар Абдель-Хамид Аль-Хусейн сумел проникнуть на общественный семинар «Искусство, богохульство и свобода слова» в кафе «Крунстентен» – «Пороховая бочка» в Копенгагене, где открыл стрельбу. В результате один из присутствовавших в зале был убит, а трое полицейских ранены. Мишенью Аль-Хусейна был шведский художник Ларс Вилс, чьи карикатуры на пророка Мухаммеда были размещены в одной из центральных датских газет. Во время нападения карикатурист не пострадал. Спустя несколько часов похожее нападение было осуществлено на здание синагоги «Кристалгейт» в центре Копенгагена. При попытке отбить атаку один охранник погиб, двое стражей порядка ранены. Сам Омар Абдель-Хамид был убит в перестрелке. Несколькими годами ранее полиция Копенгагена уже арестовывала 5 исламистов, подозреваемых в подготовке нападения на датскую газету «Юландспостен», в 2005 году разместившие на своих страницах рисунок пророка Мухаммеда. На одном из них Мухаммед носил тюрбан в форме бомбы с зажженным фитилем. Другая карикатура изображает пророка в образе кочевника с ножом в окружении 2 женщин, закутанных в черное одеяние. Реакция исламского мира последовала незамедлительно. Своего посла из Копенгагена отозвала Саудовская Аравия. Датские фирмы вынуждены были сократить деятельность в некоторых районах мира, входящих в зону влияния мусульман. В здание представительства Евросоюза в секторе Газа ворвались вооруженные люди и потребовали извинений. В ответ на угрозы многие европейские газеты опубликовали скандальные рисунки, таким образом выразив солидарность с датскими коллегами. Курт Вестергард, автор карикатуры на пророка с бомбой вместо тюрбана, получил престижную премию «Медиапрайс» за весомый вклад в дело развития демократии и свободы слова в Европе. При этом художник продолжает жить под охраной полиции, поскольку в его адрес раздаются постоянные угрозы. Теракты 2015 года в Копенгагене стали самым громким аккордом в деле исламских радикалов против независимых художников. Свои возмущения произошедшим высказали главы европейских государств, генеральный секретарь ООН. С гневным осуждением теракта выступил и глава японского МИД Фумио Кисида. Российский же президент отреагировал на карикатурный скандал своеобразно. «Перед тем, как что-либо опубликовать, нужно 100 раз подумать», — сказал Путин. Тем самым он дал сигнал руководителям Чечни и Татарстана устроить бойкот датских товаров. При участии мусульманских республик в России, пусть и завуалированно, продолжают оправдывать религиозный фанатизм в странах Азии и Северной Африки.
Закон, спасающий общество от богохульства, от оскорбления чувств верующих, это как ярлычок для деспотических режимов. Посмотрел на ярлычок и сразу же понял, что это за страна. В Иране 14-летнего мальчика суд приговорил к 85 ударам плетьми за то, что он ел днем во время мусульманского поста Рамадан. Во время порки мальчик умер. В Пакистане мужчину арестовали за то, что он лежал дома на кровати, положив ноги на Коран. В Саудовской Аравии палестинского поэта и художника Ашрафа Файяда приговорили к смертной казни за хулу на Бога и отречение от ислама. В Нигерии исламский суд приговорил по обвинению в богохульстве к смертной казни 9 человек. Они оказались виноваты в неправильных высказываниях на религиозном собрании. В городе, где это произошло, народ устроил праздник, узнав о смертных приговорах. В Сирии боевики ИГИЛ казнили 7-летнего мальчика за то, что он якобы совершил богохульство. Ребенок что-то сказал во время игры со сверстниками. Его провели по городу со связанными руками, а затем расстреляли на площади на глазах у родителей. Вот так защищают свои религиозные чувства оскорбленные верующие. Однако нетерпимость, лицемерие и жестокость они культивируют не только в собственных странах. Они пытаются экспортировать их в Европу. Они хотят принудить всех жить по варварским обычаям Средневековья.
7 января 2015 года в ходе вооруженного нападения на офис редакции сатирического журнала «Шарли Эбдо» в Париже были убиты 12 человек, включая 2 полицейских. Нападавших было 2, они произвели около 30 выстрелов из автоматического оружия. Среди погибших – рисовальщик и карикатуристы Стефан Шарбанье, Жан Кабю, Жорж Валинский и Бернар Верлак. Как сообщили европейские средства массовой информации, нападение произошло спустя несколько часов после появления в Твиттере издания карикатуры на одного из лидеров группировки «ИГИЛ». ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади. Нападение на юмористический журнал вызвало шквал протеста по всему миру. В Париже прошла многотысячная манифестация, которую возглавили не только первые лица Франции, но и лидеры других государств, в том числе Бельгии, Великобритании, Германии, Испании, Италии, Польши, Украины. В марше памяти о жертвах теракта принял участие и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Но в самой России публикация карикатур вызвала неоднозначную реакцию. Тогда как либерально настроенная часть россиян высказывала солидарность с большинством французов, размещая в своих аккаунтах в соцсетях аватары с изображением французского флага и слоганом «Je suis Charlie», представители властей предостерегали руководителей средств массовой информации от размещения на странице газет карикатур из «Charlie Hebdo». В столице Чеченской Республики Грозном состоялся массовый митинг при активном участии главы Чечни Рамзана Кадырова и местных священников. Служителей не отказались от выхода на трибуну и представители православной церкви. Грозненское телевидение, находящееся в подчинении Кадырову, вело многочасовую прямую трансляцию. Подобные акции были организованы властями и в других мусульманских республиках России. Меж тем, убийство художников и разгром редакции «Шарли Эбдо» спровоцировали дискуссию вокруг возможности размещения карикатур на исламские символы. Но вряд ли такие споры смогут убедить фанатиков от религии.
Тем не менее, европейская цивилизация вряд ли откажется от такого выстраданного своего завоевания, как свобода слова. Ни под давлением приезжих террористов, ни под влиянием доморощенных любителей святынь и беспрекословного порядка. Апологеты варварства любят говорить, что у России свой особый исторический путь. Однако при всяком удобном случае они оглядываются на Запад. А нет ли там чего-нибудь подобного? Нельзя ли на кого-нибудь сослаться? Действительно, в ряде западноевропейских стран до сих пор существует ответственность за богохульство. Эти статьи могут не применяться, они могут быть компенсированы множеством норм в защиту прав человека, но они существуют. На Мальте за богохульство предусмотрены наказания от штрафа до тюремного заключения. В Ирландии обсуждается вопрос о проведении референдума по отмене законов о наказании за богохульство. В Дании Уголовный кодекс предусматривает ответственность за богохульство. Правда, последний раз эта статья применялась в 1938 году. Нацистскую организацию наказали тогда за антисемитскую пропаганду. В Исландии ответственность за богохульство была отменена только в июле прошлого года. Правозащитник Александр Верховский в брошюре, изданной информационно-аналитическим центром «Сова», пишет:
в Финляндии можно потерять свободу за публичную хулу против Бога, в Греции – за оскорбление Бога. Уголовный кодекс Сан-Марино упоминает богохульство без пояснения. В Нидерландах речь идет об оскорблении религиозных чувств посредством злобного богохульства.
В 21 веке Россия возвращается в Средневековье. В стране возрождается ответственность за богохульство. Православные фундаменталисты пытаются установить такую ответственность на практике, де-факто, от себя и своей церкви.
Та свинья, которую Табаков, Богомолов и компания предложили народу, что люди ее возвращают. Это кощунство, это мерзкое свинство.
Россия без богохульства! Россия без богохульства!
Последнее предупреждение Олега Табакова. Если богохульство, спектакль «Идеальный муж» не будет убрано, то его ждут серьезные последствия.
Эта компания невразумительных молодых людей, преподнесших голову свиньи главному режиссеру МХАТа, не единственная такая компания на российском фронте борьбы с богохульством. Кто в России насаждает религиозное мракобесие? Ради чего это делается? Какова в этом роль церкви? Религиозный обозреватель ежедневного журнала Светлана Солодувник.
Церковь с удовольствием и закон о богохульстве приняла, который в России был отменен в 1905 году. Государство, когда оно исчерпало свои идеологические, демократические какие-то идеи и концепции, оказалось, в общем, на безрыбье. Вот сейчас там схватились за Великую Отечественную войну и пытаются из этого сделать какую-то квазирелигию. В какой-то момент, на излете вот 2011-2012 года, когда в обществе поднялось оппозиционное движение в связи с выборами, и были вот эти массовые демонстрации, государство, в общем, не на шутку испугалось. А церковь, которая повела себя в этот момент очень осторожно и призывала к свертыванию протеста и вообще к единомыслию и так далее, государству это понравилось. Поэтому государство решило повернуться в сторону церкви и отчасти воспользоваться ее идеологическими наработками.
Некоторые считают, что борьба с богохульством – это только предлог для бездельников похулиганить и самоутвердиться. Возможно, это в значительной степени и так. Тем более, что им практически все сходит с рук. Обуреваемые жаждой деятельности, псевдозащитники православия объединяются в черносотенные организации. Такие, например, как Союз православных хругвеносцев или Георгиевцы. Упитанные и перепоясанные ремнями люди в униформе не только демонстрируют на улицах и площадях самих себя и свои дремучие взгляды. Вполне в традициях штурмовых отрядов они нападают на объекты неведомой им культуры. Например, на выставку «Осторожная религия» в Сахаровском центре в Москве.
14 января 2003 года в центре музея Андрея Сахарова в Москве открылась выставка «Осторожная религия». Религиозная рефлексия художников разных стилей и направлений закончилась погромом. Шестеро мужчин среднего возраста били стекла, ломали инсталляции, заливали краской холсты, представляясь при этом православными христианами. Вызванный сотрудниками музея наряд милиции задержал злоумышленников, но уже через несколько часов все они были выпущены под подписку о невыезде. Правда, по факту нападения правоохранители все же возбудили уголовное дело по 213 статье «Хулиганство». Тогдашний председатель отдела внешних церковных сношений митрополит Кирилл назвал выставку прямой провокацией, создающей напряжение в обществе, и выразил недоумение тем, что экспозиция вообще возможна в России. Но на основании чего митрополит судил о замысле художников? Одному из высших сановников Русской Православной Церкви не могло прийти в голову, что произведения могут предполагать бережное, уважительное отношение к вопросам религиозного мировоззрения. Клейме организаторов выставки он явно давал понять, что религия делает первые шаги по сравнению с государством, тогда как авторы художественных работ словно бы предупреждали своих ценителей об опасности превращения религии в прокремлевский логотип. Активное вмешательство РПЦ в процесс над погромщиками закончилось их освобождением. Следствие не нашло в действиях данных граждан состава преступления, но скамья подсудимых пустой не осталась. Вскоре на месте хулиганов оказались устроители выставки, которых обвинили в возбуждении национальной, расовой или религиозной вражды.
В обществе существует религиозное сознание или нерелигиозное, они равноправны. Никакое решение суда не может, убедить носителей нерелигиозного сознания в том, что этого сознания не существует и что оно направлено на разжигание религиозной вражды и ненависти.
Юрий Самодуров был признан виновным в разжигании религиозной межнациональной розни в соответствии с частью 2 статьи 282 Уголовного кодекса Российской Федерации. Суд также счел, что обвинение удалось доказать вину и сотруднице музея имени Сахарова Людмилы Василовской. Обоих приговорили к многотысячным штрафам.
В 2007 году уличные ревнители православия потребовали запретить проводившуюся в Сахаровском центре выставку «Запретное искусство». Организаторы выставки Андрея Ерофеева и Юрия Самодурова судили за разжигание религиозной розни и приговорили к крупным денежным штрафам. В 2015 году православные фундаменталисты из организации «Божья воля» разгромили выставку работ Вадима Сидура в московском манеже.
Этот погром был как гром среди ясного неба. На выставке скульптур в манеже вдруг появились молодые люди, которые хватали экспонаты, бросали их на пол и топтали ногами.
Здесь нарушается закон Российской Федерации, закрытие вверх. Страшное глумление над этим крестом, над Божьей Матерью.
Они кричали об оскорблении своих религиозных чувств и требовали закрыть выставку. В манеже вместо поврежденных экспонатов теперь лежат листы красной бумаги с извинениями. Из четырех пострадавших линогравюр художника Вадима Сидура две уже признаны неподлежащими восстановлению.
Погромщиков, борцов с богохульством практически не наказывают. А если и наказывают, то скорее символически. В то же время участников антиклерикальных выступлений или акций, осуждаемых церковью, преследуют жесточайшим образом.
История московской панк-группы Pussy Riot стала поводом для ожесточенной дискуссии о роли Русской Православной Церкви в делах государства. В феврале 2012 года спевшие на амбоне храма Христа Спасителя Богородицы Путина «Прогони девушки» вряд ли предполагали, что панк-молебен может обернуться для них двумя годами тюрьмы. Но Мария Алехина, Надежда Толоконникова и Екатерина Самуцевич оказались в центре международного внимания вовсе не благодаря художественным достоинствам акции, а потому что в процесс включились первые лица РПЦ, увидевшие в сюжете попытку надругательства над православными святынями. Обвинительный приговор по статье 213 «Хулиганство» стал беспрецедентным еще и потому, что о деле Pussy Riot публично высказался президент России, чье имя в нарицательном контексте прозвучало под сводами храма.
Я считал и считаю, что наказание, оно должно быть адекватно содеянному. Они сначала в Елохов церковь пришли и там устроили шабаш. Потом перебрались в другой храм и там устроили еще один шабаш. В целом государство обязано защищать чувства верующих.
Участницы группы неоднократно утверждали, что на ход предварительного расследования, в котором были задействованы 20 оперативников ГУВД Москвы, постоянно влияли звонки из патриархата. Свою войну против музыкантов развернули и так называемые православные активисты. Один из адвокатов Pussy Riot Николай Полозов получал угрозы расправы. В различных городах проводились митинги с призывами применить к участницам группы самый суровый приговор. Против сторонников группы активно выступало казачество, по обыкновению прикрывающееся православными лозунгами. Потерпевшими по уголовному делу о панк-молебне храма Христа Спасителя были признаны ранее проходившие свидетелями охранники храма. В августе 2012 года состоялся суд, на котором участницы панк-молебна были обвинены в незаконном проникновении в огороженную часть храма. В суде были представлены результаты экспертизы, которая устанавливала наличие мотивов религиозной ненависти в действиях участниц Pussy Riot. Но и спустя два года, уже после освобождения из колонии, Мария Алехина и Надежда Толоконникова продолжают подвергаться нападениям со стороны православных фанатиков и казаков.
В последние 10-15 лет российское законодательство неуклонно деградирует. Стремительно растет криминализация таких действий, в результате которых не бывает потерпевших и нет имущественного ущерба. Одна из таких законодательных новаций – оскорбление религиозных чувств верующих. Словно насмешку над здравым смыслом, законодатель внес это положение в статью 148 УК, предусматривающую ответственность за нарушение права на свободу совести и вероисповеданий. Между прочим, до 3 лет лишения свободы. Как эта статья соотносится с конституционным принципом свободы совести? Адвокат Вадим Клюфгант.
Я думаю, это также примерно соотносится, как утверждение о том, что человеческая свобода, вот эти права и свободы человека – это ересь. Как одно с другим не состыковывается, так и это никак не состыковывается. И на примере известного дела, дела Pussy Riot, мы видели, что закон просто корежили, подгоняя под хулиганство то, что не являлось хулиганством. А уже потом, реагируя опять, бия по хвостам, придумали вот это вот оскорбление чувств верующих. И как это может быть применено хотя бы с видимостью законности в современном обществе, современным судом, не святой инквизиции, которая на костре сжигала, а после ордалий там и так далее, да, применение пыток, я не представляю себе, не понимаю. Я считаю, что это не правовые нормы. Они не имеют права на существование в правовом государстве, каковым Российская Федерация объявлена действующей Конституцией.
В России, возвращающейся к авторитарным порядкам, законы о защите разнообразных святынь, символов и религиозных чувств до крайности обидчивых верующих людей постепенно находят применение. Пока практика применения статьи 148 УК в части оскорбления религиозных чувств верующих, слава богу, невелика. Но разве не знаем мы примеры так называемых мертвых статей, которые в один несчастный день вдруг оживали и начинали свое сокрушительное шествие по стране? Насколько велика вероятность того, что дела об оскорблении чувств верующих получат массовое распространение? Светлана Солодовник.
Если у власти не будет каких-то других возможностей укрепляться, если она будет видеть для себя в этом определенные выгоды и возможность таким образом собрать какое-то большинство, тогда да, это может приобрести массовый характер. Если они найдут эту другую идеологию для себя, тогда эта мракобесие будет постепенно отходить в сторону. А если не найдут и будут и дальше этой линии придерживаться, тогда все возможно.
Спусковым крючком для этого может стать что угодно. А общественная атмосфера готовится уже сейчас. В первых рядах здесь стоит аффилированная с государством Русская Православная Церковь. В марте этого года патриарх Кирилл во время одного из воскресных богослужений в храме Христа Спасителя высказался о правах человека уничижительно, назвав их ересью.
Наверное, эти бы философские взгляды нельзя было бы назвать ересью, если бы очень многие христиане не приняли эти взгляды и не отдали приоритет человеческим правам более, чем Слову Божьему. И поэтому мы сегодня говорим об глобальной ереси человекопоклонничества, нового идолопоклонства, исторгающего Бога из человеческой жизни.
Ну, как господствующая церковь защищается от ереси и еретиков, мы знаем. Со времен истребления язычников в древнерусском государстве до сожжения староверов в средние века и каторги за проповедь ереси в XIX веке. Защищая православие от современности, Русская Православная Церковь с удовольствием вернулась бы, надо полагать, не только в XIX век, но и в Средневековье. Право – институт консервативный. Наверное, так и должно быть. Устаревшие правовые нормы отмирают долго. Но пока в цивилизованном мире от них отказываются, в России они возрождаются. Богохульство заменено политкорректным оскорблением религиозных чувств. На первый взгляд, это переносит статус потерпевшего с Бога на верующих. На самом деле, здесь сохраняется такой же простор для произвола, как и во всех других преступлениях без потерпевших. Могут ли вообще религиозные чувства быть объектом преступных посягательств? Адвокат Вадим Клюфганд.
Что такое религиозные чувства? Они у всех верующих одинаковые или они у каждого свои? Я понимаю, можно оскорбить человека в связи с его верованием, в связи с его убеждениями, в связи с его внешностью, национальностью, какими-то предпочтениями и так далее. Как можно оскорбить чувства неясной природы? Это тоже уму юриста, в общем, с трудом доступно.
И не только юристу, добавим мы. Любому здравомыслящему человеку понятно, что чувства не могут быть предметом заботы Уголовного кодекса. В противном случае, учитывая принцип равенства граждан перед законом, надо признать преступным любое ущемление чувств любого гражданина и поставить точку на литературе, искусстве, театре, кино, вообще культуре, да и общении людей между собой. Вдруг кто-нибудь на что-нибудь обидится. Во время процесса по делу о выставке «Осторожная религия» один из свидетелей обвинения из числа православных фанатиков объяснял суду, что в принципе две любые перекрещенные палки образуют крест, а это сакральный символ, и к нему надо относиться почтительно, а использовать только в культовых целях. Но перекладина на телеграфном столбе – это тоже крест, используемый отнюдь не в культовых целях. Значит ли это, что надо отказаться от телеграфа? До какого абсурда может довести людей религиозный фанатизм? И до какой жестокости? Как, например, этого православного, смертельно обиженного на игнорирующих его гомосексуалов.
Нет фашизму всех мастей, от подворотни до властей!
Я пришел защищать своих детей. За пропаганду нужно наказывать. И наказывать очень жестко. Максимально жестко. Вот. Адекватная мера, наверное, была бы смертная казнь. Я говорю о том, как бы хотели православные. Получится, пропаганда садомии должна наказываться смертной казнью по закону. Желательно публичной, чтобы люди видели, что за это бывает.
Этот православный, мечтающий во имя своей веры убивать тех, кто занимается сексом иначе, чем это предписано религиозными канонами, конечно, не есть лицо сегодняшней России. Россия в целом свободнее и умнее. Однако религиозные мракобесы, и те, что сидят в Государственной Думе, и те, что, лелея свои обиды и ненависть, бродят по чужим митингам, находят поддержку у власти. Двигаясь в этом направлении, Россия не то что не поднимется с колен, но скоро и вовсе опустится на четвереньки, до первобытного уровня. Ибо упасть всегда легче, чем подняться. Это была программа «Дежавю», и я, ведущий Александр Подробинек. Всего вам доброго, до свидания.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Возьмите с собой в дорогу «Радио Свобода». Всю неделю по будним дням в радиоэфире и видеоэфире на сайте «Радио Свобода» в 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
На самом деле, что сейчас происходит? Это масштабная, гражданская, но пока еще холодная война. Вот началась в России гражданская холодная война.
Программа «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.